Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Сегодня мы продолжаем беседу с членом-корреспондентом Российской академии наук, научным руководителем Института экономики, Академии наук, доктором экономических наук. В общем, крупным ученым и очень известным не только у нас, но и за рубежом. И зовут его Руслан Семенович Гринберг. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. И вот интересный вопрос наших слушателей. Он такой повторяющийся, и он касается российско-американских отношений. Но вот, на мой взгляд, этот один из наиболее интересных на эту тему. По данным статистики Федеральной таможенной службы, внешнеторговый товарооборот между Россией и США за 2018 год по сравнению с предыдущим 2017 увеличился. Часть статей торговли является закрытыми. Как это можно аргументировать в условиях, когда США по всему миру оказывают сильное давление на Россию и ее союзников по всем направлениям? Ну, имеется в виду давление на союзников в антироссийском направлении в этом смысле.
Здесь надо, во-первых, исходить из того, что наша торговля с США, она мизерная. И любое изменение, оно сразу же дает высокие проценты в ту или другую сторону, и плюс еще закрытость. Я точно не знаю, но, может быть, они нас не любят, конечно, сейчас, но...
Но деньги считать умеют.
Но деньги считать умеют, и, может быть, мы им там дополнительно что-то поставили, я имею в виду, двигатели ракетные.
Или зерно.
Что-нибудь. Я здесь не берусь ничего сказать, потому что...
То есть это не стоит рассматривать как какую-то...
Я не думаю. Понимаете, точно так же, как с Украиной вот у нас.
Угу. Да, вот есть вопрос по поводу Украины. Как же тоже так? Растет товарооборот, а отношения...
Два народа.
Критические, скажем так.
Мне всегда кажется, какой позор, что два братских народа поставили над собой эксперимент. Как они будут жить, прекратив всяческие отношения друг с другом. А смотришь, по экономике вроде...
Все растет.
Все растет. Ну, во-первых, это связано с ценами, конечно, прежде всего. Потому что у нас все это в основном топливно-сырьевая штука превалирует в нашей торговле. Поэтому волатильность там, она сразу ведет к росту товарооборота, если цены повысились. А если понизились, понижаются. Интересно, что руководители часто... Когда повышается, например, цены и повышается товарооборот, вот пишут, что вот мы там, условно говоря, с Гамбией у нас очень хорошие развиваются отношения двусторонние. Вот выросли там в таком-то году на 60%, а это просто цены выросли на 60%, там, на ту же нефть или еще. Это часто бывает так.
Ну, тогда надо брать критерии какие-то валовые, да, то есть брать в целом.
Ну, а какие бы, а других нет.
Слухи, не знаю, что там.
Физический объем.
А, ну, да, да.
Физический
объем. А что, такого индикатора у экономистов нет на вооружении?
Есть, есть. А это может происходить в условиях вражды. Потому что если две стороны обогащаются, то прекращается война временно и торгуют, что ж.
Это ну, тоже дайте Бог, конечно, дайте Бог. Спасибо. Вот вопрос... О Брексите, да. Не могли бы вы оценить финансовые потери Великобритании от Брексита? Читал, что цена ухода Англии из Евросоюза минимум 1 триллион евро. Ну, как-то это слишком много. Поясните, пожалуйста.
Ну, это трудно. Я не считал специально, и нас институт этим не занимается. Надо бы в Институте Европы спросить. У Громыка Алексея, они там, по-моему, этим делом должны заниматься. Конечно, это ужасный удар по Великобритании. Потому что это такое роковое решение, но оно еще до конца как бы еще не разобрались.
Все последствия
не разобрались,
пока непонятно, да. А, кстати, не только экономические, но и политические. Шотландия уже заявляет, что через 5 лет выйдет из Великобритании.
Если они же опять могут выпросить референдум. Раньше они его выпросили, но не получилось. А теперь получится. Ну и потом Северная Ирландия, Ирландия, там граница, все. Это была большая ошибка, конечно. Тем более там финансовый центр, вот это вот особенно. У нас же ведь очень большую роль вот ВВП, там вообще теперь деньги имеет. Я категорически противник этой гипертрофии финансового сектора в экономике мира. А британцы большие мастера здесь.
Ну, они признанный центр.
Признанный центр, и плюс еще они признанный центр юридический, там, судебный. Все это будет
снижаться. Если вы считаете, что это несет угрозу для этих лидирующих позиций Британии?
Конечно, несомненно.
Ну да, Германия уже говорит о Франкфурте как о центре, да и другие города.
Несомненно. Тоже. Не знаю, ну что же им теперь стать младшим партнером США? Выходит так.
Судя по всему, другого выхода-то особо нет, как возродить специальные отношения. Все они всегда были в большей или меньшей степени.
Да.
Значит, будут в большей степени. Но, кстати, факт интересный приводит слушатель, который задал этот вопрос о Брекзите. пишет автоконцерн Ford, уведомил премьера Великобритании Терезу Мэй о переносе производства в вывозе. А в Нидерланды готовы переехать более 250 компаний из Англии.
Ну, да, вот эта
тенденция очень опасная, конечно.
Абсолютно. Это
только, не только банки, касается банковской
сферы.
Абсолютно,
и реального сектора.
И реального сектора, да.
Но, может быть, либористы добьются повторного голосования.
Ну, может быть, может быть. А насколько это тяжело, и как удар ли это вообще для Европейского Союза? Мы вот говорим о последствиях Брекзита для Британии, ну, это понятно. Она инициатор была, инициатива наказуема. А для Европейского-то Союза это что, благо, минус?
Я думаю, тоже минус. Это та же, как Каталония с Испанией.
Только в больших масштабах все же нормально.
Не, но это всегда вот такие разрывы. Я не знаю случаев, когда кто-то начинал такое процветание в результате сепаратизма. СССР – хороший пример тоже. Одним стало хуже, а другим еще хуже. И эта же формула применима и к Евросоюзу. Тем более, что демографически еще надо понимать, что... Ну, а кто будет править в этом мире в 21 веке? Ясно, что уходящие США и пришедшие Китай. И они демографически сильные, уж про Китай не говорю, но и Америка тоже. А в Европе снижение численности населения. В России, кстати, тоже снижение. Поэтому я вообще...
И наплыв иммигрантов, который добавляет свою краску.
Свою краску, да. И поэтому... Мне кажется, что, наоборот, вот Россия вместе с Европой могла бы быть более-менее приличным партнером вот в этой тройке, скажем. Ну, там Китай, США и Европейский Союз.
Ну, может, в этом...
С Россией, есть... когда мы помиримся.
Ну, вот да, может быть, в этом и есть мегапроект геополитический США, не допустить этого сближения.
А черт ты знает, какой у них проект? Они же совсем...
Ну, чтобы не было сближения России, вы же сейчас говорите,
не,
что...
не хотят они.
Да, потому что тогда новая сила появится.
Но мы должны использовать противоречия между двумя гигантами. Это же тоже неизбежно, наверное. И в экономической, и, наверное, в военной сфере.
Ну, политика есть политика, там нельзя исключать ничего. Хотелось бы как раз к теме отношений Европа-США-Россия в этом треугольнике порассуждать на тему, которую нам предлагает слушатель. Странная история нагнетается вокруг российского газа, подаваемого в Европу из России. Связана она с Украиной. Вот с одной стороны нарастает сопротивление реализации проекта «Северный поток-2» из России в Германию. С другой стороны, возникли уже вопросы на Западе, как им блокировать реализацию газопровода через Южный коридор, то есть Турецкий поток. Как полагаете, какие перспективы у тех сил, которые поставили задачу обрубить эти газопроводы из России в Европу?
Ну, мне кажется, что у тех сил, которые хотят обрубить, как вы говорите, вот Северный поток, по-моему, не хватит сил. Все-таки немцы...
Да, судя по последним заявлениям, занимают довольно, продолжают занимать довольно твердую позицию. Да.
У них там тоже есть эти сосланные казачки в Европейском Союзе, которые против этого.
Конечно.
Они тоже должны считаться.
Вся так называемая молодая Европа, почти вся, вернее.
Да, и немцы тоже должны считаться с этим делом. Какой-то компромисс, может быть, будет найден, но мне не кажется, что он будет прекращен. Другое дело, что американцы тоже будут бороться. Может быть, я вот сегодня прочитал где-то, но, правда, прочитал только название текста, где написано, что у нас не будет просто полной загрузки вот этого Nord Stream, а половина только, потому что якобы другие источники будут задействованы.
Другие потребители, вы хотите сказать?
Нет, потребители те же, другие поставщики.
Ну, это вполне возможно, учитывая политику Европейской комиссии. Что да. Они хотят, чтобы наполняло эту трубу не только голубое топливо из России, это понятно, это старая их история.
Ну да.
Ну, кстати, Россия категорически не отказывается от этого.
Нет, ну а как и отказываться? Да. Каждый монополист хочет сохранить монополию.
Ну, это правильно.
А каждая монопсония, есть еще такое слово.
Что ж такое монопсония?
А монопсония – это монополия потребителей.
А, понятно.
Когда потребитель решает цены, поставки, если у вас один потребитель, то вы от него зависите.
Ну вот интересно, что Меркель вспомнила даже, что период, когда она росла в ГДР, детство, отрочество, юность, то она вспоминала, ну, были же поставки и тогда советского газа, и сейчас российского. Кстати, были очень стабильные поставки, никогда же ни в какие самые острые моменты холодной войны не прерывалось это. И вот она, значит, предалась воспоминаниям. достаточно уместно в данном контексте, потому что, действительно, эта зависимость потребитель и производитель настолько тесная, что конечно. Она, конечно, очень трудно разрываема.
И материальные интересы могут преобладать над соображениями ценностей.
Немцы же тоже умеют считать.
А кто не умеет?
Да, и когда они посчитали, какое увеличение энергопотребления нужно для стабильного роста, динамичного роста немецкой экономики, да. То они прослезились. Они поняли, что все равно без российского никакой сжиженный газ из США.
Но пока так выглядит.
До 2024 года, по-моему, там расчет вот такой, что альтернативы нет и не будет в обозримом будущем. А там, кто знает,
а там никто
будет ли
не
светить
знает,
солнце, да. Как вы выразились, да?
Да.
На предыдущей беседе. Ну что ж, хорошо. Вот вопрос интересный. Как вы относитесь к тому, что рано или поздно роботы заменят людей на производстве, в технологических цепочках как минимум, и куда тогда деваться людям?
Это моя любимая тема.
То что вы?
Да, вот
вы
это
видите,
вот эта
как история. Помогли
нам. Что с людьми делать? Я вообще думаю, что у нас есть очень прекрасная перспектива построения коммунизма без коммунистов и без планового хозяйства при сохранении частной собственности и всего такого.
И это роботы нам помогут сделать.
Да, роботы помогут.
Интересно.
Вы слышали, такое понятие есть? Безусловный базовый доход.
Ну да, когда-то проходил.
Это очень интересная история. Ну, во-первых, мы являемся свидетелями действительно бурно развивающегося научно-технического прогресса. Бурно. Это тоже беспрецедентно быстро. На самом деле мир привык к тому, что профессии отмирают, одни отмирают профессии, другие появляются. Ну, яркий пример – извозчики и водители. Куда делись извозчики? Черт его знает. Но как-то рассосались.
Пошли в шоферы.
И вроде ничего. Но теперь говорят, что уже лет через 10-15 чуть не 50% профессий могут отмереть. И это очень серьезная история. Поэтому есть альтернатива, как бы она убивает двух зайцев. Это вот этот безусловный базовый доход. Вы платите каждому человеку от роддома до могилы, ну, условно говоря, там 1500 лет, это все зависит от положения страны, 1000-1500 евро. Но у вас ни пенсии никаких, ни субсидий, ничего. Вы получаете и получаете. Ну и что вы делаете? Можете работать, можете не работать. Вот это важно. Угу. Живете достойно. И в чем прелесть этого выхода из ситуации такой? Есть разные подсчеты, которые говорят, что только 15 человек из 100 любят свою работу, с удовольствием на ней работают. А остальные только чтобы деньги заработать, и все. А Маркс, как известно, говорил, коммунизм – это не просто там уничтожение, эксплуатация человека человеком, а это уничтожение порабощающего человека, разделение труда. Что вот он всю жизнь с шахтером работает, а мог бы песни петь и зарабатывать на этом, или быть политологом, или журналистом. И в этом много смысла. Если у вас производительность труда, эффективность производства настолько высоки, что общество может себе позволить вот эту историю, и более того, оно будет больше богатеть. Здесь, правда, говорят, что люди паразитами станут. А опыт показывает, что паразиты есть, правильно, но это очень трудная работа, ничего не делать. 10% всегда будет ничего не делать. А остальные будут искать
так
работу.
И сейчас, я думаю, эти 10% найдутся, да. Если хорошо посчитать.
А этот безусловный базовый доход, он дает возможность найти себя в жизни. И что может быть ценнее для нее, для этой жизни, для понимания счастья и все такое прочее.
Так, а роботы, это значит, они будут все нам обеспечить,
да.
И работать на тех работах, от которых
абсолютно.
Мы освободимся благодаря базовому доходу?
Да, абсолютно так. В принципе, это в богатых странах только могут себе позволить, и швейцарцы на референдумах почти выиграли. Но они проиграли, но у них, во-первых, там, конечно, еще религия другая, там кальвинисты, они там работать надо, кто не работает, тот не ест. Это устаревшая, на мой взгляд, установка. А так-то уже тестируют вот этот, в Финляндии, там они, правда, сейчас говорят, что он не получается пока у них. Но я считаю, что по чисто прагматическим соображениям это будет реализовано. И не только в богатых странах, хочу сказать. Может быть, даже и в бедных это придется делать.
То есть, иными словами, роботизация может привести к такому лозунгу, как освобожденный труд.
Да. То есть, я хочу сказать, что ведь это правильно, когда ты можешь экспериментировать с собой.
Вы знаете, вот тут как-то пришлось ехать за рулем. Мысль такая простая пришла в голову, что вот сейчас же будут роботы, машины, да, об этом много говорят, они уже появились на самом деле, первые. образцы.
Уже даже задавили одного.
А ведь люди не захотят. Например, многие получают удовольствие от вождения. Для них это удовольствие. Зачем мне робот, если я хочу... Так не возникнет здесь противоречия? Вы понимаете, о чем я говорю, психологического? Ведь вы же
мне
говорите,
кажется,
что
это поколенческая история.
Будут люди, которые не захотят водить машины.
Вот а сегодня на Западе люди, они не хотят хорошо одеваться, дорого. У них думки другие уже. Они хотят человечество спасать, там, животных, климат. И вообще, мы же просто, кареты любили раньше там люди. Потом, говорят, средства передвижения. А вы же... По-другому вы рассматриваете это как символ чего-то такого, престижности, и приятно водить.
Нет, почему престижность? Просто некоторые человеку приятно водить. Ну, вот я люблю водить, например, машину.
А я не вожу машину.
Да, видите,
например, все равно.
Вот у нас противоречие уже.
Ну, я на такси люблю ездить. С 15 лет езжу на такси. Руку поднял, поехал.
Это хорошо, что вы можете себе позволить.
Каршеринги сейчас.
Да.
Это же тоже ведь имеет перспективу большую.
Да.
Людям лишь бы доехать.
Да.
Что, вы других удовольствий?
Хотите у меня отбить желание,
да?
Вашими аргументами не получится. Не получится. И у многих не получится. Но неважно.
Почему? Вы же хотите гонять, там будут всякие эти дромы, велодромы, где будете приезжать, делать нечего, деньги идут. Базовые.
Хорошо, Руслан Семенович, вот другой вопрос про робота, еще один. Конечно, это из фантастики, да, из фантастических фильмов. Но когда человек делегирует свои какие-то функции, поручает их технике, робототехники сложные и прочее, с элементами интеллекта искусственного и прочее. А восстание машин...
Чувствую, это тяжелый вопрос.
А это неизбежно. Если это дальше будет развиваться, то, конечно, сейчас только и говорят об искусственном интеллекте. Это очень соединяется с робототехникой, естественно.
Да.
Так вот, восстание машин – это из области кинофантастики.
Нет, я плохо в этом понимаю. Я знаю, что...
То есть они могут выйти из-под контроля.
Я знаю, что для человека в ближайшее время, наверное, будет исчезать вот это противоречие между левыми, правыми, там вот эти все эти разговоры. А будет одно противоречие между свободой и безопасностью человека. И вот здесь, конечно, возникают большие вопросы по сохранению его суверенности.
Личности, да.
Личности.
И безопасности.
Говорят, сейчас все просвечивается. А с другой стороны, мне нравятся вот эти изобретения интернета и всяких других вещей делает. Работа политика более открытой. И, по идее, уже обманывать тяжелее, когда вот так все, нет?
Да, ну...
А с другой стороны...
Интернет – это такой океан, в котором и чудовища водятся, да? И криминал,
да,
и преступность,
абсолютно,
и воровство.
Абсолютно. У нас, поговаривают, сейчас хотят что-то там ограничивать тоже, этот самый интернет.
Ну, закон, да, борьба с фейк-ньюс, да, сейчас обсуждается законопроект о том, что делать с сложной информацией и так далее, и так далее. Но, кстати, очень много... Работают и в интернете по защите детей. Это очень важная тема, потому что преступность в отношении детей – это не только порнография, но это вообще, как выяснили ученые, ребенок, долго пребывающий, например, в сети, он просто психосоматические расстройства очень серьезные. И группа итальянских ученых это доказала. И эта проблема как бы независима даже от контента, любой контент.
Абсолютно.
А тут еще троллинг так называемый, буллинг-троллинг, который вот в отношении детей. И это, конечно, проблема очень. Я уже не говорю о воровстве.
Для меня важная проблема. У меня дочь маленькая есть, и почти 3 года.
Угу.
И я думал, что там нянь, там то все, что вот они как-то будут читать что-то там, вот это все. Нифига не получается. Мультфильмы. Это, как,
к сожалению, это распространено.
Неизбежность. Дай мультики, еще давай.
Был такой клип небольшой в сети. Ребенок сидит на горшке и пальцами ног нажимает на клавишу. Ну, пальчик это маленький и очень удобно.
У нас пока рук.
Да.
Ну да, на горшке.
Так что трудная история. Вопрос у нас и неоднократно сейчас возникает. Люди не очень понимают, что такое цифровая экономика.
Я тоже.
И что это такое? Некоторые считают вообще, что это цифровая экономика, это то, что цифры производят какие-то. Было у меня такое, да. Но тем не менее, а какое будущее в этой экономике? Вот смотрите. Конечно, цифровая экономика, она проникает, я понимаю, и в реальный сектор экономики, если мы говорим, да, о тех же роботах, например, да. Это что же цифра, по сути дела? Вы же варитесь в этой тематике. Вот что такое цифровая экономика? Какое будущее у него? Это что? Это опять тенденция больше сервиса, меньше производства? Или цифровая экономика охватывать будет все сферы деятельности, включая реальный сектор экономики, индустрию?
Ну, в моем представлении, я не специалист здесь и не эксперт. Похоже, что это неизбежное будущее для экономики. Все будет делаться быстрее, все будет делаться точнее, эффективнее.
На другом технологическом уровне, да?
И самое главное, что даже поговаривают, что экспортоориентирующие страны скоро будут страдать, поскольку вот 3D-принтер,
да,
который будет производить изделия,
да,
те,
да,
которые вы
уже
обычно покупаете у,
да,
немцев или у итальянцев. Я не могу себе это представить, но вот поговаривают, что решат уже разбираться, и Мерседесы будут собирать, угу, зная, что там купили там узлы и детали.
То есть вы видите будущее этой экономики как неизбежно?
Не, ну это неизбежно, похоже.
И последний, наверное, сегодня вопрос. Насколько серьезна торговая война США против Китая?
Очень серьезно.
В вопросе слушателей есть интересный подтекст. Не является ли это борьбой нанайских мальчиков? То есть борьбой одной части целого с другой частью этого целого, столь крепко связанной экономики двух ведущих мировых стран.
Это правда. Именно поэтому, когда они реально борются, то это действительно может иметь последствия для всех. Но прежде всего для американцев и для китайцев. В конце концов, ведь что это такое, если они друг другу угрожают повысить пошлины? Это значит, люди будут больше платить просто за это. Потом мы не знаем. Вот китайцы – чемпионы мира по производству товаров широкого потребления. Мы все не ожидали, что они окажутся такими эффективными, мощными и сильными. Я еще был первый раз в Китае в 2000 году. И китайцы мне рассказали, ну, мы там, вот это вот качественные товары у нас, а в основном некачественные, спокойно говорили. А мы думали, что они будут плащи делать, как раньше, помните, были у нас, ну, да, синие, белые.
Кеды.
Кеды, там все. Оказалось, они все могут делать, и все могут делать хорошо, вот это важно. Не отличишь от этого. Понятно, раз это так, раз это дешево, то потребители в той же Америке уже спокойно покупают китайское и не переживают по этому поводу. А если Трамп и его там люди думают, что вот он повысит таможенные пошлины, и в результате американское начнут производить, вот я здесь сильно сомневаюсь. Ну, где-то, наверное, это получится. А где-то уже зачем?
Зачем потребителю, да?
Да, зачем ему?
Перестраиваться, где мотив?
Что ты, собственно, хочешь? Здесь очень много проблем. Он вот там вернуть производство он хочет против мигрантов, там те же мигранты. Есть разные исследования. Одно говорит, что вот на самом деле не мигранты вытесняют рабочие места американцев настоящих, а роботы, реально. Так что... Что здесь? Ну, у него есть какая-то вот навязчивая идея, чтобы был нулевой баланс в торговле. Это не обязательно должно быть так. Почему он против перекоса в платежном балансе? Почему Америка всегда покупает больше, чем продает? Это неправильно, он думает. Но так случилось, и у британцев так. И долго, и ничего страшного в этом нет. А вот у германцев, например, наоборот, все время плюс. То есть экспортируют больше, чем импортируют. Мне кажется, что здесь очень много такого, наверное, подспудно-политическое давление на Китай. Ему очень не нравится. И я думаю, что американцам многим не нравится успешность Китая.
Ну да, потому что она тянет за собой и уже тянет за собой военно-политическую,
да,
составляющую, ну, конечно.
Да.
И космос тот же, и ракетостроение,
конечно.
И, кстати, судостроение.
Они все могут делать. Я сам... В это поверить не могу. Но придется, может быть, мириться с тем, что...
Последствия этой торговой войны как-то...
Пакс Чайна может возникнуть, да, а не после Пакс Американа.
А вот как это может сказаться на России, вот эта война торговая между США и Китаем?
Ну, как всегда, есть шансы и риски. Но шансы, наверное, тоже есть. Мы вообще должны использовать эти противоречия как-то. С другой стороны, мы маленькие очень, чтобы сильно влиять.
Маленькие в смысле экономики?
В смысле экономики, конечно. В смысле военной, конечно, не маленькие. Если по-прежнему верна цифра, о которой все время говорят, что 90% ядерного потенциала мира – это две страны – США и Россия.
У меня нет оснований сомневаться в этом.
Ну да.
Ну что ж, наше время, к сожалению, истекло. Я хочу напомнить гость нашей программы член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института экономики РАН и доктор экономических наук Руслан Семенович Гринберг. Спасибо вам за вопросы, а вам за ответы.
Спасибо вам за приглашение.
Вы слушаете программу «Визави с миром».